Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла Коринфянам. И напомню, что мы остановились на 12 главе этого послания, в которой говорится о дарах духовных, о разнообразии этих даров. И оканчивается глава тоже снова упоминанием о дарах духовных. А иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дар исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Снова, как бы подводя итог всей 12 главе, апостол Павел говорит и о разнообразии даров, и о разнообразии церковных служений, какие-то называют словами нам понятными и узнаваемым служением, некоторые, может быть, не очень понятны, как, например, дар вспоможения или дар управления. Мы сейчас не будем раскрывать глубину этих церковных служений. Важно нам сделать главный вывод на основании 12 главы, что каждый человек, призванный жить в церкви, получает свое духовное дарование, и в силу этого, как следствие этого духовного дарования, получает некое церковное служение, церковное послушание, то есть некое дело, которое он должен делать для созидания церкви, для исполнения воли Божьей в отношении церкви. Но само по себе приставление к некоему служению, так же, как и само по себе некое дарование, ничего не значит. Человек на месте, на которое он поставлен Богом, должен измениться, должен переродиться, должен изменить свое сердце. То есть само по себе то дело, которое человек делает в церкви, будучи имея к этому призвание, получив для этого определенный талант, определенный дар, само по себе вот это хорошее исполнение этого дела ничего не значит. Если он исполняет это дело хорошо, то он и должен его исполнять хорошо, как слуга в доме господина своего. Какая ему за это награда? Если он исполняет плохо, то будет наказан. И не за это само исполнение служения человек получает награду. Хотя, конечно, если человек ревностно, честно, без небрежности исполняет веренное служение, то в силу вот такого исполнения уже происходит изменение сердца человека. Но не само добросовестное исполнение служения, а именно то, что происходит с сердцем, важно для Бога, важно и для человека. Апостол Павел говорит об этом изменении сердца как о стяжании любви. Преподобный Серафим Саровский, используя слова апостола Павла, сказанные им в другом месте, в послании к римлянам, говорит о стяжании Святаго Духа. Но суть та же самая, что не само поприще, не само делание в церкви важно, а производимое этим деланием изменение сердца. Если любовь человек не стяжал, то любое служение, самое высокое и самое славное, самое замечательное служение, самый высокий подвиг не имеет никакой силы и ничего человеку не приносит. Как и говорит дальше, начиная 13 главу, апостол Павел. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Остановимся. То есть апостол Павел говорит, что человек пророчествующий, человек ясновидящий, человек, знающий все тайны мира, тем или иным способом, как великий ученый или как тайнозритель премудрости Божией, который может предсказать все, как Нострадамус, расложить по полочкам все и расписать и раскрыть тайны всех человеческих судеб и сердец, как какой-нибудь Вольф Мессинг. Но этот человек, не имеющий любви, ему это не имеет никакого значения. Ничего это не приносит, это ничего не значит. Это, ну, буквально, совершенно ничего не значит. Апостол Павел говорит более конкретно: «Я ничто, даже если это имею». Далее, человек, который пожертвовал всем ради ближнего или ради Христа, человек, который отказался от собственности, от имения, стал нищим, скитающимся, странником и дошел до того, что отдал себя на жертву ради Христа. Казалось бы, чего выше? Ну и что? Сказано, нет никакой пользы. Вот если бы мы внимательно вчитывались в слова Священного Писания, у нас никогда не возникало бы вопросов, а почему тот пророк, пребывающий вне Церкви Христовой, почему Церковь его отвергает, ведь он же пророк. Ну и что? Пророчество даже внутри Церкви ничего не значит. Это не есть показатель ни спасенности, ни святости человека. Как же, ну он же все пожертвовал, он все раздал, у него ничего нет, он бессеребренник. Ну и что? Это не значит даже внутри Церкви ничего. Если человек все раздал и отказался от всего, и даже на крест позволил себя пригвоздить, но любви при этом не имеет, а сердце его исполнено обиды и горечи, проклятий тем людям, которые его распинают, который не стяжал любви, все это бесполезно. Такие случаи известны и внутри Церкви, когда человек, готовый стать мучеником, но не имеющий любви, был отвергаем от своего служения и падал буквально с последней ступеньки, низвергался вниз, отрекаясь от веры, потому что не стяжал любви. Были люди, которые раздавали имение свое, но не стяжав любви, гибли даже в пустыне, и никто не вспоминал их имена. На самом деле главное качество, показатель христианской жизни, критерий христианства как такового – это стяжание любви в сердце человека. Сейчас мы будем говорить именно в этом отношении, стяжание любви. И дальше апостол Павел и говорит, что же такое любовь. Известные слова, наверное, каждый человек их слышал, но мы прочитаем их внимательно еще раз. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестанет. Некоторые люди называют вот этот прочитанный отрывок гимном любви. Я думаю, что это просто описание того состояния человека, который называется любовью. Это не воспевание любви как таковой, а просто очень спокойное, уравновешенное описание вот того состояния, которое человек должен называть любовью. И почти все, что здесь описано, это ведь есть устремление человеческой воли, это волевые установки, то есть некие предписания тех действий, которые, по идее, свойственны любящему сердцу, любящему человеку. Не столько чувства, ощущения, переживания, сколько именно состояние воли. Любовь – это важно запомнить, понять и попытаться вместить в свою жизнь. Любовь не есть состояние сердца. В этом плане каждый что-нибудь любит, даже в ту или иную степень любит Бога. Любовь – это состояние воли. И Христос говорит об этом же. Он говорит, кто любит Меня, не просто испытывает те или иные чувства, а кто любит Меня, тот исполняет Мои заповеди, тот Мне послушен, тот предан Мне всей волей Своей, готов исполнить то, что Я ему скажу. Ведь и грехопадение, как преступление против любви, и есть именно преступление воли. То есть воля Адама уклонилась от Бога. Он предпочел исполнить волю змея, а не волю Бога. И отныне, и во веки веков, и в Царстве Божьем то же самое. Любовь – это состояние человеческой воли. И хотя каждый эти слова читал, но не лишним будет рассмотреть попристальнее, что значит любить. Какой человек сам про себя может сказать, что он имеет любовь? Какой человек может про себя, имея любовь, удостовериться, что у него есть надежда? Потому что любящий, как сказано, исполнил весь закон. Тот, кто любит, исполнил весь закон. И стало быть, любящий человек, человек, стяжавший такую любовь, не судится. Первое, о чем говорит апостол Павел, долготерпит. Значит, любовь терпелива. Значит, любовь долго способна терпеть от любимого все. Любовь – это не когда мне хорошо, а когда я готов терпеть все от того человека, которого я люблю. Или, если говорить о любви Божьей, готов терпеть все обстоятельства, которые встречаются в моей жизни, потому что все эти обстоятельства посылает мне любимый, возлюбленный мой Господь. Кто не согласен с этим все, для тех апостол Павел пишет дальше и говорит, что именно действительно так. Любящий все покрывает и все переносит. Именно все, без исключения. Не то, что кое-что или до поры до времени, до неких пор, до какого-то предела. Если человек полагает предел своему терпению, это значит, что он полагает пределы любви. Если человек не может вместить все, если для него вот эта вот предельность некоторая стоит, он готов сказать, нет, все-таки не все, он может так сказать, имеет полное право, но он должен честно сказать, что в нем нет любви, что этой любви не хватает, что это не грех другого человека настолько великий, что вынести его нельзя. Это любовь во мне такая маленькая, что вместить другого человека она не может. Мы, конечно, всегда с легкостью пеняем на другого. Это он такой негодный, такой грешный, что это невыносимо. Но Христос умер за всех нас и все вынес. На кресте, вися, никого не осуждая. И даже если человеческой любви естественным образом не хватает для того, чтобы покрыть немощи брата нашего, то это значит, что мы должны воззвать ко Христу. А если мы чувствуем, что наша любовь бессильна, ее не хватает стерпеть и сдержаться, то это говорит о том, что мы вне Христа. И это страшно. Как бы мы ни осуждали другого человека, но познать, что мы на самом деле, не имея сил любить, оказываемся вне Христа, это еще страшнее. И здесь остается для того, чтобы сохранить мир, в сердце остается только одно. Господи, я не могу любить, но всеми силами хочу стяжать такую любовь, какой ты любишь людей. Собственно, в этом содержание молитвы святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он, так же, как и все люди, чувствовал немощь человеческой любви и немощь человеческого сердца любить до конца. Но здесь не конец развития человеческой души, а подлинное начало призыва ко Христу: «Приди, вселись в нас, измени сердце наше, люби в нас, молись в нас, сделай сердце способным любить даже врагов». Потому что если мы не можем любить врагов, мы не христиане. А мы не можем любить врагов, просто потому что мы просто люди. Но осознание того, что мы не можем любить этого человека и этого близкого, потому что он нас раздражает, и этого дальнего, потому что он про нас забыл, и этого очень жестокого человека, который нам ненавистен и противен, вот осознание того, что в нас нет к ним любви, есть начало припадания ко Христу, начало восхождения ко Христу. Это начало познания самого себя. Это не конец, а начало. И апостол Павел знает, что в нас нет такой любви, но он и призывает, чтобы мы восходили, устремлялись, поднимались выше и дальше, умоляя Христа прийти и изменить наше сердце. Христос любил всех, любил как человек. Значит, Он может сделать это и с нашим сердцем. И мы видели в житиях святых, что Он делает это с человеческим сердцем. Дальше апостол Павел пишет, что любовь милосердствует. Это значит, все покрывает, покрывает своей милостью, как и пишет он дальше. Любовь все покрывает. Что значит все покрывает? Это значит, что покрыть действительно, чтоб никто не увидел. Спрятать немощь брата своего. Ведь никто же не хочет раскрывать свои собственные грехи публично. Никто же не хочет, чтоб все знали о его немощах и слабостях. Нет таких людей. Каждый человек хочет спрятать свой грех и свою немощь. Он хочет схорониться под лопушочек, чтобы никто его в его безобразии не увидел. Но если этого мы хотим по отношению к себе, то тем более это нужно сделать по отношению к брату, иначе никто этого не сделает по отношению к нам. Покрыть, спрятать, скрыть грех ближнего нашего, не обличать. И еще простить, покрыть прощением. Не просто скрыть грех, а узнав про этот грех, найти силы простить. Простить же это тогда, когда мы можем относиться к ближнему нашему так, как будто никакого греха у него никогда не было. Я не знаю людей, которые могли бы так прощать. Сказать формально «прости» и даже расплакаться – люди могут, но восстановить всю полноту отношений, как будто бы никакого греха, предательства, злого слова, обиды не было, это очень трудно. Это значит, моя любовь должна достигнуть такой степени, чтобы не просто забыть, а как бы выйти из себя и возлюбить этого человека так, как любит его Бог. Это великий подвиг, это великое забвение своих обид, своих тягостей, своего унижения, своего позора ради того, чтобы действительно всецело прожить, понять жизнь ближнего своего. Дальше апостол Павел пишет, что любовь не завидует, не превозносится, не гордится. То есть, если есть в человеке зависть, есть обида от того, что у других есть то, что мне очень надо, а у меня нет, если есть гордость от того, что я могу, не то что прочие. Я отличаюсь от других, у меня есть, а у других нет. И я доволен тем, что у меня есть. И это довольство написано на моем лице. Цветет от избытка полноты радости того, что у меня есть это. Не обращая внимания, что у кого-то нет. А значит, человек невольно этим довольством обижает. Он даже не замечает этого. У него нет намерения обидеть. Он невольно обижает. Но и в том, кто завидует, и в том, кто так невольно обижает, любви нет. А раз нет любви, он чужд любви Христовой. Он не любит. У него есть серьезная опасность пройти мимо Христа, не войти в Царство Божье, потому что возлюбить Бога надо всем сердцем своим, всем совершенно, а ближнего своего надлежит возлюбить как самого себя. Это значит, что когда мы видим человека успешного, мы должны радоваться, будто это не он успешен, а я успешен. Надо радоваться тому, что есть люди, которых Бог одарил, забыв о себе, и радуясь тому, что у людей это есть. Кто-то имеет красивый голос, кто-то хорошую машину, кто-то большую квартиру, кто-то здоровых и умных детей, кто-то иную некую благодать и дар от Бога, и радоваться, что Господь даровал дары своим детям, радоваться за них. Ведь так ведут, и мы представляем, должны себя вести дети в хорошей семье. Когда кому-то дали дар, мы радуемся за то, что им дали дар. Это и есть искренность и непосредственность любви, не о себе думать, а о том, что у других есть радость, и разделить с ними эту радость, потому что им радостно. И в то же время, когда мне самому радостно и хорошо, когда у меня все есть, или, по крайней мере, есть то, что мне в данный момент необходимо, надо быть осторожным, чтобы кого-то не уколоть своей радостью, потому что вокруг страждущие люди, и надо быть внимательным и бдительным, осторожным и очень милосердным, как это говорится, тактичным в цивильном обществе, чтобы кого-то не уколоть, не ранить. Надо иметь такое щедрое сердце, настолько способное делиться бескорыстно и неунизительно, не унижающе этой радостью, чтобы человек прикоснулся, не почувствовав никакой обиды, боли от того, что мы разделили с ним эту радость. Мы видели из житий святых, что Иоанн Кронштадтский, и Ксения Петербургская, и Серафим Саровский, и многие святые XX века, и оптинские старцы умели это делать. Будучи наполненными сосудами благодати Божьей, они так делились, что все только черпали из этого сосуда щедрости Божьей, и никто не уходил обиженным или обездоленным. Но вот это равнодушие, мне хорошо, какая разница, что с другими, говорит о том, что в человеке нет любви. Обида и любовь – вещи несовместимые. Если я обижаюсь или способен обидеть или уколоть, значит, во мне нет любви, значит, она отсутствует во мне, значит, я еще не сроднился со Христом. Но и совершенная высота, о которой говорит апостол Павел, любовь не мыслит зла. Можно понимать вообще, в принципе, по-святоотечески, что не иметь никаких злых помыслов в собственном сознании, уме, сердце. А можно и поконкретнее сказать, не думать о других плохо, не подозревать их в чем-то. Не думать, что у них есть тайные грехи, не иметь никаких злых мыслей в отношении другого, не осуждать никого даже умом, не укорять, не пренебрегать никем даже умом. чтобы, видя человека, мы имели в отношении его только хорошие мысли. Даже если видим опустившегося человека, человека спивающего, человека грешащего, человека преступающего закон, чтобы и тогда у нас были мысли не злые в отношении его, а такие мысли, как у святых. Они видят страждущего человека, находящегося в великой беде и в еще более великой муке. И именно потому, что представляли человека таким, могли и остановить его, и подать ему помощь. И, наконец, любовь всему верит. Это, конечно, и доверчивость, и доверие человеку, чего, ой, как мало в наше злое время злых людей и злых мыслей. Мы знаем все это. Мы знаем, что кругом торжествует беззаконие. Но христианин остается христианином до тех пор, пока он обвиняет себя, пока он видит, что главная проблема, по крайней мере, если уж не мира, то его самого, человека, в том, что он не имеет любви, что он не любит и этого, и того, и третьего, что он не любит, а не любит людей, потому что он не любит Бога, а не любит Бога, потому что грехи, совершенные им, загрязнили его сердце, и он не может нечистым сердцем любить Бога. И это сознание, и это представление погружают человека в пучину покаяния, покаянием очищается сердце, и чем чище сердце, тем острее и глубже оно чувствует любовь Божью. А чем острее и глубже оно чувствует любовь Божью, тем больше сил, больше представлений, сознания, яркость сознания, как любить ближнего своего. Но по поводу «любовь всему верит» можно сказать и другое. Обращаясь с людьми, человек должен не только верить им, доверять. Тут, может быть, и должны быть некие разумные ограничения, не знаю. Но совершенно точно человек должен, с кем бы он ни общался, верить в человека. Верить в то, что Бог может изменить его сердце, может возродить его благодатью Святаго Духа, что в каком бы ужасном состоянии ни был человек, как бы не были приземлены его чувства и мысли, может Бог его воскресить. Потому что когда мы верим, что этого человека можно воскресить, тогда мы начинаем этого хотеть. И тогда мы совсем иначе относимся к человеку. Мы не ставим на нем крест, мы не отмахиваемся от него, мы начинаем искать подход к нему, начинаем биться за него, молиться за него, искать этой возможности у Бога, что Бог возродил этого человека. Именно то, что мы не верим, в наши глаза бьет вполне реальная, объективная картина падшести человека, его греховность и грешность, и мы думаем, что нет, это невозможно победить. И нас в первую очередь охватывает уныние и отчаяние, его не спасти, мир не спасти, мир гибнет, тут уж спасайся кто как может. И именно отсутствие веры, возможность преображения мира, возможность возрождения конкретного, каждого конкретного человека, некоего общества, исторического промежутка времени, народа, именно не веря в то, что это возможно, и делает это невозможно. И любовь, она должна в это верить, и только тогда, и только тогда она может победить. И еще, завершает мысль апостол Павел, он говорит, что все дары закончатся. Наступят дни, когда не будет ни апостолов, ни учителей. Наступят дни, когда не будет пророков и говорящих на языках. Наступят дни всеобщего разброда и шатания, но никогда не наступит дня, когда в Церкви Христовой не будет людей, умеющих любить и ищущих любить. Любовь, как жизнь, животворящая церковь, как, собственно, и есть некая энергия церковной жизни, то, что есть церковь, вот такая любовь, как дар Святаго Духа людям, как дар жизни Христовой людям, вот эта любовь не оскудеет никогда, до самого последнего дня существования этого мира. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания. И храни вас всех, Господь.